Но почему-то так Господь посетил. И мы когда вот ходим, например, в тюрьму тоже, люди меня спрашивают, почему я в тюрьме, например, да, я вот почему-то осознанно как-то вот утвержден в мысли, что я им говорю, заключенным, что я не святее вас, да, и вы не грешнее меня. И тем не менее вы оказались вот здесь, а я оказался в другом месте. Да, и здесь нужно понимать, что это самый простой ответ, это за грехи. Потому что если мы за грехи нас бы Господь наказывал бы, то мы вообще бы и не жили. Вообще. Да, ну как это? Ведь парадигма мировоззрения христианское, оно ведь в чем? Вот давайте с этого начнем, потому что мы с вами будем говорить о Евангелиях, о Священном Писании и о толковании Священного Писания. Но невозможно толковать Священное Писание и вообще разуметь Писание, если мы с вами не будем понимать самые базовые вещи, самые базовые принципы. И один из самых главных базовых принципов Нового Завета заключается в том, что Бог избрал израильский народ и спасает израильский народ благодаря причастности этого народа к Богу. Вот это нужно подчеркнуть, что взаимоотношения Бога и человека после Адама и Евы, они как раз стали выстраиваться благодаря завету, благодаря тому, что Бог открылся Аврааму однажды и заключил с Авраамом завет. Завет как некий союз, в котором Бог обещает покровительство, но в первом случае с Авраамом он говорит, что благодаря мне, через тебя, Авраам, я создам новый народ. Вы обратили внимание, что самые такие переломные моменты в священной истории, они происходят именно благодаря чуду. Авраам был бездетным. И Господь сделал так, что не через Авраама, да, естественно, появился израильский народ, а благодаря вмешательству Бога, так вот появился израильский народ. Смотрите, как Христос появился, да? Иоаким и Анна были бездетными. И это не случайно у нас в церкви почитается праздник Рождества Божьей Матери, потому что, опять же, для того, чтобы новое появилось в мире, нужно было не просто естественное, ну, родился там Дева Мария, а нужно было сверхъестественное, когда бездетные родители получают ребенка. Или, например, Елизавета и Захария. То же самое. То есть знаковые события в священной истории происходят не естественным образом, а сверхъестественным. И то же самое с Авраамом было. То есть Бог не потерял надежду на израильский, на человечество и создал народ для себя через Авраама. Второй раз Бог является Аврааму и тоже заключает завет с Авраамом. Помните эту историю, когда рассекаются животные, полагаются по разные стороны, и Авраам проходит, и потом Господь в виде огня тоже проходит. Это был древний обычай как раз заключения договора, где договаривающиеся стороны уславливаются о каких-то условиях, и вот знаком этого союза было как раз рассеченное животное, символ того, что кто нарушит этот союз, его постигнет вот такая кара. После этого сажалось дерево, тоже в память об этом союзе. И точно такое же произошло и между Богом и Авраамом. Когда Бог обещает покровительство Аврааму и его народу, а Авраам обещает не общаться с язычниками, не общаться, не поклоняться богам языческим. То есть такая вот договоренность происходит. То есть из Ветхого Завета подчеркивается вот одна простая мысль, что спасение происходит от причастности к Богу. А кто причастен к Богу? Израильский народ. Вот почему у израильского народа была такая уверенность в спасении? Почему вот были фарисеи, саддукеи и другие секты, которые в израильском народе, которые были 100% уверены в своем спасении? Потому что Бог уже открылся Аврааму, открылся израильскому народу и заключил завет. Завет с израильтянами. И вот интересно, что к Новому Завету подходит такое время, когда Ветхий Завет, по сути дела, сам себя исчерпал. Поскольку уже несколько столетий не говорят пророки, израильтяне живут по своей жизнью, и, по сути дела, происходит отклонение от условий договора. Бог остается верным, почитайте пророков, да, они все время подчеркивают. Например, Исаия, пророк, о том, что даже если мать отвернется от дитя своего, то Бог не отвернется от своего народа. Вот. Но народ сам, он предает Богу. Почитайте пророка Осию, например, да, где Осия берет на себя крест быть мужем неверной жены. Это сознательно такой вот шаг, который Бог благословляет Осии. В книге этого пророка как раз описывается, что Осия, муж, будучи верным своей жене, знает, что жена его прелюбодействует. И он, в книге подчеркивается, не оставляет свою жену. Хотя по ветхозаветному закону он должен был что? Побить ее камнями. Уж точно отпустить ее. Почему праведный Иосиф тайком пытается отпустить Деву Марию? Потому что такое было обычай. Если узнают, что жена прелюбодействует, то она в обществе просто не сможет выжить. Вот. И Осия как раз берет на себя такой крест, и тем самым Господь показывает, что я не отрекаюсь от своих договоренностей. А вот израильский народ отходит от Бога. Поэтому появляется необходимость в появлении или заключении Нового Завета. Обратите внимание, что мы с вами это в повседневной жизни не воспринимаем. Мы считаем, что это само собой разумеющееся, но для первых христиан причастность к Новому Завету была архиважна. От этого выстраивается абсолютно все. И от этого выстраивается в первую очередь значимость Церкви Христовой. Потому что посмотрите, что происходит. Христос учит, говорит, проповедует, появляются ученики, но для того, чтобы стать истинным учеником, нужно принять таинство крещения. Таинство крещения становится неким вхождением в этот завет. И как тогда в Ветхом Завете неким вхождением в завет было что? Обрезание, некий знак на теле человека, точно так же и в Новом Завете, когда Христос устанавливает Тайную Вечерю, Он говорит, что «пейте кровь сию, пейте вино сие, сие есть кровь Моя Нового Завета». Вот. А в некоторых переводах даже так сказано, что сия кровь есть Новый Завет. То есть я не могу войти в Новый Завет, не причащаясь крови Христовой. Я не могу быть причастником стада Христова, не причащаясь крови Христовой. Вот эта причастность к завету, она отличает как раз мировоззрение первых христиан от нашего мировоззрения. Ведь мы же как думаем? Ну, дескать, ты крещен, это уже, по сути дела, очень много. А для первых христиан, нет, ты крещен, это еще очень-очень мало. Потому что крещение чаще всего происходит сейчас по формальному признаку. Люди думают, что крещение – это магический какой-то принцип, да? Что это покрестился, и у тебя все будет в порядке. Некоторые даже предлагают или просят даже поменять имя, говоря, что таким образом и судьба изменится у человека. Да? Ему приходится нам говорить, что судьба от этого не изменится человека. И что крещение само по себе тоже не сможет поменять человека. А вот сможет поменять именно причастность человека к Богу. Вот это может поменять. Вот. И я не случайно сказал, что это вот это ощущение того, что мы спасаемся заветом, оно ведь тоже много объясняет в нашей церкви. Потому что смотрите, что происходит в наше сейчас время. По сути дела, если разложить наше мировоззрение, нашу духовную практику, то что получается? Что мы, по сути дела, надеемся на себя. Мы говорим, что вот надо покаяться, надо перечислить грехи, надо молиться, надо поститься. И это становится неким... Вот эта вся сумма действий является залогом нашего спасения. Но по замыслу Божьему не так все происходит. Потому что вот мы начали с чего? Что если мы будем перечислять свои грехи, то по своим грехам мы в 100% погибнем. 100% погибнем. Но Бог знает наши грехи. И тем не менее Он спасает. Вот что важно. Почему такая радость была у первых христиан? Почему, кстати, благая весть Евангелия, благая весть? Что ты грешник, но ты прощен. Вот это сейчас очень как-то так забывается и как-то уходит на задний план. Вот. Но благая весть как раз заключается в том, что да, ты грешник, ты признаешь свои грехи, а куда их деть? Ведь в Ветхом Завете была целая процедура, куда девать грехи. Был так называемый козел отпущения. Да, когда в один год первосвященник возлагал руки на животное, читалась особая молитва, и его отпускали в пустыню. Да, вот отсюда выражение «козел отпущения». Вот. И считалось, что все грехи этого народа израильского на этом козле отпущения. Поэтому и Христа тоже отчасти, да, в некоторых святоотеческих творениях и вообще в Священном Писании тоже сравнивают с этим козлом отпущения. На нем грехи. Вот это вот христианское представление, что мои грехи прощены Богом. Тем самым Богом, который взял мои грехи на кресте. И поэтому, когда вот мы сейчас вот говорили про моего родственника, то вот повторюсь, что самый легкий ответ – это сказать, что он получил за свои грехи. Это самый легкий ответ. Это самый логичный ответ, но если по этой логике идти, то никто не сможет выжить после своих грехов. Потому что, как говорят святые отцы и Священное Писание, даже наша праведность, она все равно смех перед очами Божьими. Смех. Вот, и я сказал, что вот эта причастность к завету, она требует особого благоговения перед таким институтом, как Церковь Божия. Напомню вам, что когда мы с вами говорим о Евангелии, когда мы с вами говорим о Священном Писании, то как выглядит Евангелие, то какие книги вошли в канон Нового Завета, определила только сама Церковь. Никакие другие критерии, кроме церковных, не было. Представляете, что происходило в то время, когда Христос воскрес и вознесся? Первые книги Священного Писания Нового Завета появляются примерно 40-50-е годы после Рождества Христова. То есть Христос, если предположить, что Он представился и воскрес в 33-м году, но это условно, да, да. Смотрите, несколько десятилетий Церковь жила без Писания, без Евангелия, абсолютно. И именно потому, что проповедники, апостолы, которые видели Христа, они пересказывали то, что они видели, слышали, что осязали руки их, рассказывали своим ученикам, церквам Божьим. Однако, примерно уже после второго десятилетия выясняется, что помимо проповедников-апостолов появляются еще лжепроповедники, которые начинают излагать свои точки зрения и выдавать свою точку зрения за Евангелие. И вот здесь стали появляться, особенно в то время было популярно такие течение как гностиков, которые учили, которые пытались приспособить Евангелие и христианское благовестие под свои учения эзотерические. Вот. И об этом, например, апостол Павел часто пишет, когда он говорит о том, что некоторые среди вас называют себя чистыми, а некоторые считают избранными себя, делятся «я Аполлосов», «я там Павлов», «я еще чей-то». А как раз он упоминает, что вот лжеименный гносис, так называемый, да, вот эти гностики, которые стали проповедовать в христианской среде свое лжеучение. И это потребовало от апостолов написать Евангелие и потребовало написать, зафиксировать некие церковные истины, церковную память о том, что Христос делал, о чем Он учил. Например, папа Иераполитский рассказывает о том, что как появилось, например, Евангелие от Иоанна. Он, апостол Иоанн в своей общине эфесской прочитал три Евангелия своим христианам, и у него как раз он высказал мысль о том, что у меня есть что добавить, что то, что написано в трех Евангелиях, этого недостаточно. Что я, будучи учеником Христовым, видел еще вот это, пятое и десятое. Евангелист Матфей тоже, видя, что такое дело происходит, появляются разные растолкования, разные мнения о Христе, пишет Евангелие свое от Матфея на еврейском языке, так папа Иераполитский свидетельствует. Дальше Лука, будучи учеником апостола Павла, так и начинает свое Евангелие. Да? Понеже оба многие стали слагать там истории о том, как все это происходило. И мне пришло на ум и желание как раз описать то, что я сам слышал, что я слышал от апостолов, что я слышал от учеников. Марк, апостол, да, ученик апостола Петра, то же самое, излагает Евангелие для христиан-римлян, как раз из уст самого апостола Петра. То есть появляется необходимость сформулировать, вспомнить, написать, записать на бумаге, что было во времена Христа. А ведь помимо этих Евангелий еще были другие Евангелия. Евангелие от Фомы, Евангелие от Марии, Евангелие от Иакова, от Петра, от Филиппа. Очень-очень много было Евангелий. И среди этого потока нужно было выявить, а что же истинное Евангелие. Ведь потому что апостолы-то умирали, они заканчивали свою земную жизнь, а церквям доставались послания, Евангелие. И вот только рецепция, то есть принятие церкви общинами того или иного послания, или того иного Евангелия, только было критерием, принимать это Евангелие или нет. Поэтому все четыре евангелиста у нас приняты всеми церквями, абсолютно всеми. А, например, Евангелие от Фомы или от другие Евангелия, они воспринимались как подложные, хотя в некоторых общинах сомневались по некоторым Евангелиям. Но постепенно, к четвертому столетию были поместные соборы, которые определили, нет, у нас только есть четыре Евангелия, все. Вот. Точно так же было и по апостольским посланиям, когда были еще живы те, кто писал, кто слушал апостола Павла, и когда после его смерти стало множество его посланий, то точно так же в церкви вот это принятие, да, посланий апостольских тоже происходило. Нет, вот это послание не похоже на слог апостола Павла. Да? Он не мог этого писать. Были некоторые сомнения по поводу других посланий, там апостола Якова, например, или третьего послания апостола Иоанна Богослова. Но это уже такие частности. А вот, кстати, апокалипсис, да, Иоанна Богослова, до последнего времени сомневались христиане в том, что это истинная книга для прочтения. До сих пор эта книга не читается на богослужение. Потому что она настолько была таинственная, настолько она неудобно вразумительная, что многие сомневались, что это апостол Иоанн Богослов написал. Вот. И а еще прибавьте к тому, что множество было книг, прибавьте еще то, как писались эти книги. Ведь это сейчас мы с вами знаем, что есть главы, есть стихи, есть тематические, по крайней мере, подборки, и да, в конце концов, есть книги, а тогда такого не происходило. Кто умел писать, писал буквами, значит, сплошным текстом, без запятых, да, без точек, без знаков препинания. Дальше, вы знаете, что древнегреческий текст, язык, он такой же, во многом похож на церковнославянский, то есть там очень многие слова спрятаны под титлами, да, и, соответственно, нужно было знать при этом наборе согласных букв, где оставлять и какие гласные буквы. То есть это требовалась традиция передачи. Да? Казнить нельзя помиловать, где поставить запятую, зависит от того, что ты, как ты сам чувствуешь Евангелие, как ты сам чувствуешь мировоззрение. Поэтому существует такая наука, как текстология Нового Завета, которая подробнейшим образом изучает как раз книги Священного Писания. Как, в каких рукописях, написано то или иное слово. Кстати, наше известное 666, оказывается, не во всех рукописях присутствовало. В некоторых рукописях, например, стоит число 616. Да, то есть здесь вот, тоже вот нужно понимать, что не само число должно вызывать страх, а именно то, что за ним стоит. Да, тут и христиане прекрасно это понимали. Вот. И, значит, поэтому как писалось текст Священного Писания, это тоже вот большой такой вопрос. Если сейчас вот открываются новые рукописи, или вы можете посмотреть в библиотеках, в репродукциях найденные рукописи Нового Завета, то вы увидите, что там сплошные буквы. И как выделить из этого удобно понимаемый текст, это очень такое большая работа требовалась. Поэтому вот и вырастает значение церкви. Церкви как община, которая причастна к Богу. Церкви как община, способная толковать Священное Писание, понимать Священное Писание. Церковь, которая знает Священное Писание. И не нужно уже говорить о том, что код да Винчи – это там какие-то тайные Евангелия, и это все вот именно потому, что Ватикан прятал эти Евангелия. Нет, именно рецепция, то есть анализ Священного Писания происходил задолго-задолго до Ватикана. Да? И она, церковь, не заинтересована скрывать истину. Церковь, наоборот, церковь и есть истина, столб и утверждение истины. Она не может утаивать эту истину, потому что она несет в себе эту истину. Вот, поэтому, когда мы начинаем говорить о Евангелиях, то нужно вот особенно это понимать, что Евангелие, благая весть, это книга христианской общины. И, конечно же, со временем постепенно, поскольку проходят годы, проходят века, появляется очень много людей, пришедших в храм, которые по-разному воспринимали слова Христа, то и возникают разные традиции толкования Священного Писания. В частности, примерно к III веку обозначились два центра, это Антиохийская школа и Александрийская школа, у которых были свои методы толкования. Например, Антиохийская школа, она стремилась больше буквально толковать Священное Писание. Те сложные моменты, которые встречаются в Евангелии, это как раз Антиохийская школа пыталась выявить значение смысла Евангелия из текста. А вот была, например, Александрийская школа, которая любила толковать Священное Писание аллегорически, по тому типу, как это делал, например, апостол Павел, когда сравнивает, например, исход еврейского народа из Египта с крещением. Да? То есть были разные традиции. Постепенно, когда уже ослабевает вот эта связь с палестинской культурой, конечно же, когда многие другие народы воспринимают Евангелие, переводят их Евангелие на свои языки, постепенно ослабляется вот эта очень важная связь с палестинской культурой и вот важная связь с тем, что на самом деле происходило со Христом. Поэтому постепенно вы видите, что очень много есть толкователей, и эти толкователи пытаются под своим именем или под церковным именем выдать непонятные слова или места Священного Писания за какие-то свои истины. Начинают появляться духовные толкователи, когда то или иное место в Евангелии, например, приобретает чисто духовное значение. Это такая метода, это практика, когда и мы, священники, толкуем Священное Писание, применяя к повседневной жизни христианина. Да, это, отчасти это оправдано, но вы должны понимать, что это не вся правда о Евангелии, что это одна из сторон значения Евангелия, что очень важно, как раз читая Священное Писание, очень важно знать и то, что происходило тогда, в первом столетии после Рождества Христова, и какая была история, предшествующая Евангелию, и в том числе понимать и значение, и смысл того евангелиста, с какой целью он писал свое Евангелие. Вот. С другой стороны, Евангелие – это книга, которая это призыв к действию. То есть это не книга просто мистическая. Вот. Вот. То есть это не книга просто мистическая, которая свята сама по себе. Нет. Святы не листочки, святы не строчки, а свято именно мое восприятие Евангелия. Вот поэтому очень важно, святые отцы советуют каждое утро читать Евангелие. Причем даже не вечером, а именно утром. Как некое руководство к действию на следующий день, на грядущий день. Потому что еще человек не занят многими-многими мыслями, еще голова у него свежая, поэтому он и может в спокойном обстановке по-свежему воспринять Евангелие. Святые отцы советуют благоговейно читать Евангелие. Даже есть молитва перед чтением Евангелия. Делается это не ради молитвы перед чтением Евангелия. Это делается как раз для того, чтобы настроить нас на нужный лад. Чтобы мы начали бы читать Евангелие и поняли бы, какие строчки, какие слова применимы ко мне. Вот это очень важно. С другой стороны, значение чтения Евангелия тоже – это напомнить себе, что я причастен к Новому Завету, что я тот самый человек, для которого написано Евангелие, я тот самый человек, для которого пришел Христос. Это в Ветхом Завете была такая традиция у иудеев молиться в древности, это прежде всего вспомнить о Завете Божьем. Да, то есть поэтому у них, кстати, краткие молитвы были. И когда Христос устанавливает Тайную Вечерю, там прослеживается именно традиция Пасхальной Вечери, какая была принята к того времени. Вот, это были, когда глава семейства читает кратенькую молитву благодарственную. В практике иудеев утром и вечером была коротенькая молитва. Нет таких молитв, как мы читаем. И прежде всего это было провозглашение того, что я причастник израильскому народу. То есть молитва как напоминание себе, что вот при этой суете, что я все равно принадлежу Богу. В чем-то эту традицию продолжает и мусульманская молитва. То есть коротенькие такое напоминание заповеди, напоминание значит, того, что я должен делать, как было в иудейском народе. Вот, так что Евангелие, это, с одной стороны, это призыв к действию, то есть Евангелие как книга, которой я учусь быть похожим на Христа, и с другой стороны, это книга, которая напоминает мне, что при всей суете я принадлежу Богу. При всей суете я принадлежу Церкви Божией. Вот. Другое дело, что при том, что у нас очень много толкователей, и Церковь Христова допускает возможность разных толкований Священного Писания. Вы должны понимать, что разные толкователи – это не грех. В наше время мы можем перечислить очень много толкователей, помимо святоотеческой литературы, что я рекомендую, это прежде всего Иоанн Златоуст, да, толкование Иоанна Златоуста. Святитель Феофилакт Болгарский, он копирует Иоанна Златоуста, поэтому лучше всего читать не Феофилакта Болгарского, а святителя Иоанна Златоуста. Вот. Есть другие толкователи, например, могу вспомнить... Значит, в наше время это тот же протоиерей Алексей Уминский, который удивительную книгу написал, толкование на Евангелие от Марка. Да? Вы сами знаете всех этих толкователей, и епископ Василий Родзянко, да, и Василий Кинешемский, да, вот, пожалуйста. То есть очень много сейчас таких толкователей, и все это полезно читать и нужно читать. А самое очень интересное, если у вас будет дома и найдете в библиотеке трехтомник Лопухина «Толкование на священный, на Библию», то это тоже очень полезное чтение, когда он строчка по строчке дальше рассказывает о том, о чем говорит тот или иной текст Священного Писания. И все это происходит и нужно, хотя бы уже потому, что мы с вами видим, что нет одного Евангелия, есть четыре Евангелия. Это не, причем обратите внимание, что Церковь не подчистила Евангелие. Да? Хотя в полемике с язычниками, с неверующими, можно было бы взять и сделать так. Вот мы сейчас сделаем компиляцию, вот у нас одно Евангелие, приведем все к общему знаменателю. Но Церковь этого не сделала. Есть евангелист Матфей, есть евангелист Марк, Лука, Иоанн. И в некоторых местах они, например, где-то и противоречат друг другу. Вот. И почему такое произошло? Да потому что Церковь бережет то, что истина от апостолов, как святыню. Она не боится критики Евангелия, она не боится критики текстологии, да, текста Евангелия, потому что считает, что Евангелие – это не книга, упавшая с неба, так как Коран там или другие священные книги, которые признаются священными в других религиях. Евангелие написано человеками. Но мы веруем, что эти люди были водимы Духом Святым. А поскольку назначение евангелистов было разное, Марк, например, писал для римлян. Это миссионерское Евангелие. Поэтому, когда мы сейчас готовим крещение, мы говорим людям, прежде всего, читайте Евангелие от Марка. А Матфей, например, писал для иудеев. Поэтому очень много текстов в Евангелии от Матфея, в том числе, понятные для иудеев. Для иудеев. Не случайно, например, в Евангелии от Матфея вот этот сохранено выражение Христа на кресте. Потому что для иудейского сознания это очень-очень трепетные слова. А для римлян это ничего не значит. Вот. Евангелист Иоанн, вы смотрите, как он совершенно с другой стороны рассказывает о том, что происходило со Христом. Да, с мистической стороны. У него было другое назначение. И все они перечисляют события евангельские, по сути дела, по памяти. Евангелист Лука только указывает, что он провел работу исследовательскую. Да? Благодаря этим выражениям текстологи считают, что, например, было некое прото-евангелие, некое одно Евангелие до появления четырех Евангелий. Вот. Но, тем не менее, когда появились эти тексты, в чем-то, в мелочах, противоречащие друг другу, не в целом, а именно в мелочах, то Церковь не боится, говорит, да, вы извините, но со времен Христа прошло всего лишь со времен Христа прошло уже 20 лет. Сегодня какой? 2017 минус 20, это 97 год, да? Вот представьте, что мы бы, вот сейчас бы я описывал бы свою жизнь, который происходил в 97 году. Что бы я написал? Да? Я бы что-то вспомнил, что-то не вспомнил. Но для них настолько было важно вот именно то, что происходило со Христом, что они вот эти мельчайшие подробности каждый запомнил. Да? И в каждой своей общине эти мельчайшие подробности рассказывал. Вот. Поэтому церковь не боится, что у нас много Евангелий, 4 Евангелия, и тем самым допускает в том числе и возможность разных толкований. Главный принцип толкования, чтобы толкование созидало бы или назидало бы. Если толкование разделяет, то все, что разделяет в церкви, грех. Да? То есть вы можете, например, поэтому апостол Павел не случайно в послании своих пишет, что знание надмевает, а любовь созидает. Поэтому я могу со своим знанием разделить общину церковную, но могу с любовью своей, абсолютно не имея знания, созидать общину церковную. Да, вот этот принцип в церкви очень важный, когда знание не должно разделять. Вот. Если применить к нашей жизни, то вы видите, что очень многие вещи в церкви, в общине, в жизни церковной не прописаны в догматике. Как относиться к просфорам, как читать, там, тоже как читать Евангелие. Да, вы увидите разную практику. Один говорит, я читаю только стоя. Другой говорит, я читаю сидя. Третий говорит, я читаю с молитвой. Четвертый говорит, а я читаю в метро, никакой молитвы не читаю. И вот очень важно, чтобы и церковь не прописала это. Она не сказала, что только стоя, только читая молитву и только в тишине. Нет. Да, потому что существует разная практика. И нужно понимать, что меня созидает. Некоторые люди, например, специально читают молитвы в метро, чтобы отрешиться от суеты, которая кругом происходит. У них есть способность и возможность вчитаться в текст. У меня, например, нет такой возможности, поэтому я должен понимать, что вечернее правило в метро для меня не подходит, потому что я не могу вчитаться или вслушаться в значение тех слов, которые я читаю на молитве, а другой запросто может отрешиться. Поэтому для него вечернее правило в метро – это запросто, пожалуйста, это легко. А для меня – нет. Да? Поэтому апостол Павел тоже вот этот принцип он подчеркивает и говорит о том, что очень важно, чтобы каждый из нас смотрел бы на Господа, на своего Господина и с Ним уже решал, вот что мне полезно, что мне не полезно. Поэтому очень много есть толкований. То же самое, там, просфоры, там, и все остальное. Это все частные практики. Они не имеют никакого отношения к спасению. Если уж мы даже говорим о Евангелии, которое не одно, а четыре. То уж тем более о просфорах, о ладанках и всем прочем. Вот. Поэтому возможны толкования различные. И когда мы с вами начнем говорить строчка за строчкой о Евангелиях, о том, о чем говорит Священное Писание, вы тоже должны понимать, что это может разниться с теми знаниями, которые вы почерпнули из той или иной книжки. Более того, именно те знания, которые вы почерпнули, например, от чтения свидетеля Феофилакта Болгарского, от Иоанна Златоуста или других толкователей, оно, наоборот, дополняет те знания, которые, например, вы получите от меня или от другого священнослужителя или выступающего по Евангелию. То есть церковь подчеркивает, что это не должно разделять, а наоборот, оно созидает именно внутреннее единство церкви, которое разнообразно. Вот. Поэтому, когда мы будем с вами говорить уже со следующего раза, именно подробно, уже начиная с первых строчек Евангелия, о чем, почему появляются те или иные главы Евангелия, вы должны понимать, что эти знания, они идут не вопреки моим знаниям, а наоборот, они могут созидать и это назидать. Вот, это что касается такой вводной части по Евангелию, по толкованию Евангелия. Мне кажется, что полезно еще вспомнить, что существовала определенная церковно-политическая жизнь церковно-политическая жизнь в Палестине. Мы с вами будем как раз говорить об этом, когда будем вспоминать обличение Христа, когда будем вспоминать или толковать притчи Христовы, потому что все они в первую очередь, все эти притчи, все эти обличения, они направлены конкретным людям. Конкретным людям. И если так вот подытожить и сказать, о чем Евангелие, вот о чем Евангелие, то это потом уже догматика подключается, когда мы говорим о том, что об искупительной жертве Христа, о том, что Он на кресте и все остальное, но самое главное, что о чем Евангелие? Евангелие на самом деле о двух вещах. Первое, Евангелие о том, что был израильский народ грешный, и Бог решил спасти человечество благодаря израильскому народу, через него, войдя в этот мир, но благодаря принятию самого Христа. Вот принять Христа для первых христиан, для писавших Евангелие, это самое главное. То есть не только покреститься, не только там свечку поставить, не только попоститься, но принять Христа, как протестанты говорят, как личного своего спасителя. А второе Евангелие, прежде всего, о том, что самый страшный грех по отношению к Богу – это противление Ему. Вот это гордыня, когда человек во что бы то ни стало уверен в спасении, несмотря на свои грехи. Вот лицемерие. Больше всего Христос обличает в Евангелии не блудников, не прелюбодеев, даже не мытарей, которые были презираемы в Евангелии в то время. Больше всего Христос полемизирует с фарисеями, которые были лицемерными. То есть одно говорили, другое думали, но были уверены, что все это все равно покрывается благодатью Божией, и все это сойдет с рук, что это все спасительно. Вот если вы почитаете вот с этой точки зрения Евангелия, то вы увидите, что больше всего Христос именно спорит с таким мировоззрением.
Так, больше у протестантов. Всего. У протестантов так. Вижу, верил, все, спасибо.
Вот, то есть Христос обличает фарисеев, которые на все уловки имеют ответы. Да, вот понимая, что это грех, что это неправда, что это лукавство, тем не менее делают вид, что благодаря моим священным одеждам, благодаря тому, что я первосвященник, благодаря тому, что я принадлежу секте фарисеев, я уже буду спасен. Вот. Поэтому вырастает в Евангелии значение совести человека. Совести человека. Что ты даже можешь быть крещенным, что ты можешь принадлежать Церкви Божией, но это не избавляет тебя от ответственности за твои поступки, за то, как ты бережешь свою совесть, за твои грехи. Не случайно, с самых первых времен в церкви уже существовала практика покаяния. Причем покаяние такого безжалостного к себе, когда хотелось быть чистым, хотелось быть незапятнанным грехом, но благодаря греху человек пачкался, становился небожьим, отдалялся от Бога, и вот это вот покаяние в церкви присутствует только потому, что никто не гарантирует того, что ты только по факту крещения будешь спасенным. Вот, и в древней церкви, в третьем столетии особенно, это возникло такой спор, дискуссия о том, как относиться к падшим, как относиться к тем грешникам, отрекшимся, которые отреклись от креста. Но вот повторюсь, что Христос, Он как раз больше всего обличает в человеке вот это лицемерие, вот это праведность на показ, вот эту двойную жизнь, формализм. Да. Смотрите, он мытарь был учеником его, Евангелие от Матфея, написано мытарем бывшим. Блудница стала его ученицей, да, то есть там были множество учеников Христовых и апостолов, которые проживали очень страшную жизнь до встречи со Христом. А вот фарисей не может принять Христа. То есть такая вот закрытость, когда...
Герметично.
Да, что вот все, вот не может быть, не может и все. Вот, поэтому, кстати говоря, Евангелие и определило культуру дальнейшего. Посмотрите, как можно сравнить культуру христианскую и с культурой, например, восточной. Ведь мышцы души, читающие Евангелие, больше развиты, нежели, например, читающие, например, другие священные книги, Коран, например. Есть вещи, которые мусульманин вообще не поймет христианина. А христианин с заповедью о любви к ближнему, о сострадании, он как раз это норма становится. Посмотрите, когда въезжаете в Россию, вот у нас очень много говорят про то, что как страшно здесь, как это все плохо, но как много людей, и находящихся при власти, и находящихся при исполнении, как много в их глазах, именно христианского, поведении христианского, в словах христианского. Поэтому культура христианская очень определяет и в том числе и такой облик нации. Вот. Что не может сказать про другие, например, народности и религии. Вот, поэтому вот это я хотел вам сказать по Евангелию, да, такая вводная часть. Вот. Ну а со следующего раза мы с вами уже будем говорить уже вот по строчке, строчка за строчкой будем уже эти все моменты проговаривать.
Хочется себе Евангелие приносить.
Приносить Евангелие, да. Значит, я не скрою, что я буду читать вам то, что я конспектировал на курсе семинарии. У нас был очень хороший преподаватель в Санкт-Петербургской духовной семинарии, который как раз и давал вот эту сводку, когда... Вы же знаете, что события Евангелия перекликаются, да? И очень важно посмотреть как раз, как это событие отображается у другого евангелиста, как то событие отображается у другого евангелиста. А помимо этого я вам буду давать и духовное такое вот назидание от Евангелия, но и буду рад, если и вы тоже вспомните какие-то те места, которые вы сами вот считаете, что тоже важны при упоминании вот для толкования Священного Писания. Потому что читаете вы море, я уверен, что вы очень много знаете. Да. Это 100%.
Послание Иуды, от какого Иуды послание?
Это Иуды, который не тот, который... Нет, это Иуда, брат Господень по плоти, так он называется. Вот. Это да, вот хорошо, Алла вспомнила, значит, очень известный такой специалист по Четвероевангелию, это архиепископ Аверки Таушев. Да, но я не буду упоминать его. Нет, потому что...
Очень интересно.
Очень, да.
А почему?
Ну, потому что мне преподавали не по Аверке Таушеву. Да, я признаюсь вам, что сейчас не так много у меня времени, чтобы изучить еще Аверке Таушева и дать вам по нему материал.
Он вроде бы не
видит. У него нормально.
Я знаю. У него как раз доходчиво и просто, и объяснительно. Да, это правда. Это не из-за моего отношения к...
Нет, он сейчас вроде бы не милости в священном начале.
Не знаю. Почему? Он зарубежный был архиепископ. Не знаю, может быть, что-то он писал такое резко, может быть.
Наоборот, он хорошо писал.
Ну, не дают, все же нормально.
Да?
Не сдавать.
Да.
Все правда, еще два вопроса. Вот договор Авраама,
да.
Вот Бог, Ветхий Завет. А что, до Авраама, это уже что, не Ветхий Завет получается, что ли?
Вообще, когда мы говорим о Ветхом Завете, это такой чисто условный термин, да, Священное Писание, отцы церкви, они употребляют Ветхий Завет в смысле домостроительства нашего спасения до Христа. То есть это потом уже в наше новозаветное время, когда был сформирован канон Священного Писания. Ведь смотрите, апостол Павел говорит, все Писание богодухновенно. Он не имеет в виду Новый Завет. Потому что еще Нового Завета не было книг. Он только пишет это послание. И только потом, уже через несколько
десятилетий,
да, он имел в виду тексты Ветхого Завета. Но сам текст, вот само выражение «Ветхий Завет» сейчас воспринимается и понимается все заветы, все спасительные события, которые произошли до Христа. Это и грехопадение Адама, ну, это творение мира, грехопадение Адама, значит, человек на земле, Ной, да, праведники. Это все события Ветхого Завета. Хотя Завет первый, мы можем, кстати, вспомнить первый Завет, он был заключен с Ноем. Да, когда Ной, вот знамение этого Завета, это радуга. Да? Обратите внимание, символ вечности. Да? То есть, пока радуга будет появляться, я никогда не отрекусь от тебя. До сих пор радуга появляется. Да? То есть это тоже нужно понимать, что это не игра в слова, это факт, что Бог не отрекается от человека. Не случайно в таинстве крещения мы ходим вокруг купели. Почему? Круг – символ вечности. Когда человек крестится, заключается вот еще завет. То есть был Ветхий Завет, Авраама там и так далее. Новый Завет – это Христ. А когда человек крестится, еще один завет заключается. Именно с тобой лично. И по этому завету Бог обещает быть с человеком всегда. Даже если человек отречется от Христа. Даже если он в безумии будет считать, что Бога нет. И человек в лице крестных родителей обещает Богу, что тоже этот новокрещенный будет с Богом. Поэтому мы ходим вокруг купели, символ вечности, вот этот, символ вечного союза с Богом. Поэтому, когда мы говорим о Ветхом Завете, то мы имеем в виду именно все, что происходило до Христа. В Евангелии и в Священном Писании прежде всего важно именно указание на Христа. Не случайно блаженный Августин так и говорил, что в Новом Завете истина или Христос открывается, а в Ветхом Завете Он скрывается. И поэтому, когда новозаветные авторы писали о событиях Ветхого Завета, они видели в них Христа. Они видели Иисуса Христа. Что Господь постепенно подготавливал еврейский народ к принятию Мессии. Постепенно. Он не мог народ израильский сразу воспринять, например, истину о Троице. Почему? Да потому что кругом были языческие боги, в которых очень много было божеств. И как вместить вот эту правду, что есть один Бог, и в то же время он три? Это для Ветхого Заветного человека было просто немыслимо. То же самое учение о любви. Как научить израильский народ любить ближнего, если он сначала должен научиться, как научить человека, израильский народ, любить врагов своих, он должен научиться любить сначала своих. Да? То есть постепенно такое домостроительство, как, например, почитание отца и матери. То есть в то время в языческом мире родители это был переработанный материал. Он не работает, он не может. Его нельзя содержать, это невыгодно. Поэтому запросто была практика, когда тех же родителей просто отпускали из племени. Да, то есть они умирали. А Господь дает заповедь – чти отца и мать. Все. То есть вот это необрубленное, неотесанное, да, необработанное сердце нужно было постепенно как-то оформлять. Поэтому и постепенный Бог вот так вот говорил о своей истине, подводя человечество к Христу.
Отец Роман, что я же сделал? Вы говорили, как он там сказал. У Авраама был заключен договор с Богом.
Да.
Кто нарушит договор, того настигнет кара. Но мы как бы подразумеваем здесь, что Бог не мог нарушить, мог Авраам нарушить. Но все-таки формально, кто нарушит, подразумевает, что и Бог мог нарушить. И вот если бы Бог нарушил, какая кара могла Бога постигнуть, от кого?
Не, ну это теория, да, то есть это из разряда такого, как вот Может ли Бог создать такой камень, который бы не поднял? Нет, это казуистика, но вот вы хорошо сейчас упомянули, да. Но изначально предполагается, что Бог не нарушает свой завет.
Изначально, да.
Да, то есть, ведь смотрите, психология того же Моисея или Авраама. И случайно Моисей, когда Господь явился ему, он говорит, скажи твое имя. Имя скажи. Потому что ты сейчас со мной говоришь, я тебе верю, я тебя слышу, а я пойду к этим людям, которые меня, во-первых, меня не уважают, во-вторых, они скажут, а кто этот Бог, которого ты проповедуешь? Да, на языке древнего человека знать имя означает иметь власть над именем, соответственно, над человеком, над сущностью. Иметь преимущество перед этим явлением. Вот. Поэтому и Моисей, и Авраам тоже им слышат голос, кто это, что это, почему, зачем. Это требовалось большой шаг веры, чтобы пойти за этим Богом. Но Господь являлся в таких чудесах, как Неопалима Купина, как ветер, как шторм, как это, чтобы показать свою силу, что я за мной сила, я тот, который тебя поведет. Поэтому Авраам, заключая завет, он понимал, что та сторона, она не отречется. А вот я, вот вопрос во мне. Да. То есть вопрос именно во мне, как в человеке. Я выдержу или нет? Наговорились. Ну, хорошо. Хорошо. Благодарю вас за внимание. Значит, если есть желание, есть вопросы, с удовольствием выслушаю вас. Вот, у нас есть время, сегодня как раз тот день, когда я не бегаю, да, то есть после нашей беседы мне не надо миллион мест еще посетить, вот, и много человек покрестить, вот, да. Поэтому, пожалуйста, если есть вопрос, я с удовольствием вас послушаю.
А вот в иконе, да, там вот, значит, Господь сидит, вернее, Бог сидит, в стороне, а в середине Господь и Святой Дух. Вот почему не в середине сидит Бог?
А смотри, какую Троицу вы имеете в виду.
Рублёва.
Если Рублёва, то по замыслу вообще, значит, преподобного Андрея, то как бы это три ангела, которые явились праведному Аврааму. Но здесь уже не важно, вот, кто это, да, вот там, ведь мы же, когда говорим о Святой Троице, икона есть попытка в красках объяснить необъяснимое. Мы не можем сказать, с какой стороны Бог. Да? Это в нашем представлении тот, кто главный, тот должен, например, посередине. Но ведь смысл христианские проповедники, святые отцы говорили, что нельзя даже сказать, что в Троице есть некто главный. Потому что, да, потому что это вносится, да, это вносится субординация. Так, может быть, легче объяснить нам, что такое Троица, на что она похожа. Но когда святые отцы говорили, они просто пожимали плечами и говорили, что я не могу сказать вам, как это происходит. Я точно знаю, что 3 равно 1, что Бог един, что Бог троичен. Их взаимоотношения – это равенство среди равных. Хотя источник, да, мы не случайно спорили с католиками, что Отец рождает Сына, то есть некий источник все равно есть, а Дух Святой исходит от Отца. Да? Но вот принципиально для святых отцов не стоял вопрос, что с какой стороны посадить Отца, Сына и Духа Святого. Это, по сути дела, такое, значит, ну, немножко фантазия такой иконописца, когда, например, не Андрей Рублев, а другие иконописцы уже 17 века пытаются откровенно написать Новозаветную Троицу. Когда вы видели икону, значит, шар земной, по правую сторону сидит типа Отец, да, справа, там, с левой стороны сидит сын, и в виде голубя Дух Святой. Признана икона неканоническая, потому что нельзя изображать Святую Троицу, нельзя изображать то, что не видно было. Да? Отца никто не видел, поэтому Иоанн Богословец говорит, что Бога никто же видя нигде же. Да? Мы видели только Сына Божия, потому что Он стал человеком. Вот. И тоже, где сидит Сын? Я помню, что с правой стороны Сын, а с левой стороны Отец. Ну, это... А иногда показывается, что ветхий день, да, то есть Бог Отец вроде как сверху. То есть это такой вопрос, он не принципиально для
человеческого.
Это человеческий.
С точки зрения искусствоведения, да. Толкования. Хотя у Андрея Рублева, ну, там все разлито, вот эти предметы. Если вы внимательно посмотрите, тот, кто в центре, ну, у него такого цвета, ну, земли гематий, да? Mm-hmm. То есть это тоже отсыл. Там это вот отец Роман правильно сказал, что у Рублева нету указаний. Это уже потом, с точки зрения вот искусствоведов особенно, вот, что вот именно вот эта фигура, а там этого нет.
Но тем не менее массово, как сейчас говорят ректора, они считают, что в центре отец.
Но пусть, ничего страшного, это, вы же должны понимать, что массово это может быть все что угодно.
Да.
И вот сейчас Татьяна упомянула, что массово в том числе продается такая икона. Хотя в церковном соборе 17 века она запрещена.
Да.
Нельзя изображать, а вы вобрались, мы не то что вот ваша икона. Они и в церкви, и в древних церквях есть, понимаете? То есть все равно как бы сознание, но здесь нельзя сильно ориентироваться и считать, что ведь 17, 18, 19 век с точки зрения благочестия это не всегда хорошие времена. Да, это не всегда такой эталон.
Ну вот Святая Троица. Я не читал толкование, я не знаю, но там вот по одежде, вот видите, как Спаситель в какой одежде, вот видите, половина там вот голубая, половина красная.
Да,
и на Троице то же самое, того же одежды.
То же самое, но там, помните, мы говорили об этом.
Это то, что это сын.
Нет.
Явление,
и они направлены к Отцу.
Да.
Взор направлен к Отцу.
Да.
И Дух Святого Сына.
Там вот Ирина нам рассказывала, очень интересно, там и чаша просматривается, и указание на чашу, что моя искупительная жертва, там очень интересно.
Ну, вы же вспомните, мы говорили об этом, и чаша, вроде бы как тот, который в центре, он в чаше. С одной стороны, это прямое указание. Да, но с другой стороны, чаша, которая стоит на этой чаше в виде стола, на ней стоит чаша с жертвой. И помните, Дух Святой рукой указывает перстом на человека, который сидит напротив в таких золотистых одеждах. Это сын. Но у самого Андрея Рублева, но он нам не оставил, да, но давайте так. Это только предположение, еще раз говорю, что искусство, есть люди, которые занимаются иконописью, они все в один голос говорят, да, причем люди с богословским образованием, есть такая Ирина Языкова, один из самых крупнейших специалистов, она говорит о том, что, давайте так, с точки зрения нашей логики, да, подумаем, что раз церковь приняла Троицу Андрея Рублева как эталон, да, и об этом говорили все богословы, значит, да, в этом и есть вот эта вот истина, значит, он это почувствовал, и эта икона признана эталоном, да, всей православной церковью. Это раз, и еще один момент, что в 17 веке та же Языкова, дополняя царя, она говорится, что в 17 веке как раз у нас, к сожалению, и произошел вот этот уход от того, что, скажем так, своими иконами проповедовал Андрей Рублев. Да? Иконопись, она ушла в сторону картины. А икона, и вот вы говорите, продается. Знаете, что я видела в Почаевской лавре? такие книги, которые я потом узнавала, что это все, ну, скажем, не разрешено к печати, но это продается. Ну, это было, я вам скажу, давно это было, это был 98-й год. А какая разница, давно или нет, что церковь, ну, имеет время, нас, давно, да, недавно, а это без разницы. То есть это не каноническая вещь. Она, пожалуйста, и люди читают, потом говорят, ну я же купил это в Почаевской лавре. У меня недавно, я отцу Роману рассказывала, был разговор с моей приятельницей, которая тоже была в Почаевской лавре, и она мне целую теорию рассказала о том, что почему нельзя смешивать браки, ну, то есть кровь. Я говорю, откуда ты это взяла? Как? Вот, пожалуйста, издание, причем там на полном серьезе, что разрешено так и так. Но когда-то отец Сергий сказал об этом нам, что почитай, послушайте Осипова, да, профессора богословия. Он говорит, что то, что продается в церковной лавке, это еще не значит, что это...
Я не скажу, там продавалось что?
90-е годы? Да, 90-е годы всякое.
В Москве на прилавках православных церквей продавались Богородичный центр здания, что издавали, и Блаватская, пожалуйста.
Все. Да, даже Блаватская?
Даже была, ну, Блаватскую я не видела.
5 томов вот таких вот таких стрел.
Там деньги
главное.
Нам из таких, наверное, там нужно такой там набрать.
Ну, там-то вообще.
Какой рублей? Это вообще нет.
Да,
Сейчас.
По поводу
апокрифов,
да?
Да, вот
очень надо. Когда вы говорили, вот Богородице, вот когда Иосиф мог ко мне прогнать, да? Там вот в апокриф, или еще где-то, я вот не помню точно, вот я читала, что якобы даже вот напиткам предлагали, чтобы вот выявить яд, да, чтобы определить, там, она верна была ему, чей это ребенок, почему она забеременела, родила.
Вот надо ум иметь, думать.
Что иногда не таинство, потому что обряды. Ну, как обряды, если это называется таинство, вообще, у нас просто книга. То есть какие обряды, это что вообще? Эзотерика, что ли, какая-то? Какие обряды?
Сейчас надо читать истину, чтобы разобраться.
Очень рад вас видеть. Вот, всех, пожалуйста. Вот, и что, тогда в следующее воскресенье? Павел, да?
Да.
Что, о чем вы будете рассказывать?
Ну, я хотел бы поговорить опять о древних греках, о греческом мышлении, о греческой философии, греческой науке.
Только я попрошу
вас... Я хотел бы сопоставить ее, ну, с теми знаниями, которые были у древних, до греков, я имею в виду вавилонян, египтян и так далее, и сопоставить, может быть, отчасти современную науку.
Отлично. Только я хочу вас попросить, Павел, чтобы вы хотя бы тезисно проговорили бы то, что вы говорили в прошлый раз. А никто не записал. Вот. А мне хотелось
знаете,
бы...
как-то мы... А мы же, помните, я не знаю, вот у меня есть диктофон на телефоне, но как он работает? Помните, мы ему тогда отправляли? Оно работает.
Нет, Роман, от прошлой беседы я постоянно выставлено.
Выставлено, да.
Там, что есть,
это Ирина была, да. А вот еще у Павла была...
Смотрите, дело в том, что... Основные мысли, которые были изложены в предыдущем ступени, они так или иначе в какой-то степени будут,
отлично.
Ну, они будут звучать как-то. Да. Поэтому я буду на них просто акцентировать внимание.
Хорошо, хорошо. Ну все, благодарю вас за внимание. Давайте помолимся.